Шалом всем. Очень рад, что после долгого перерыва можно снова быть вместе. Очень рад всех видеть. Мы снова вместе для того, чтобы продолжать изучать Танах. Сегодня второй день по субботе. Мы читаем третью главу второй книги Царств. В синодальном переводе это четвертая книга Царств. У нас сегодня такая военная история. История очень, очень непростая, с трагедией, с загадкой в конце. Ну, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Мы не молились вместе давно. Слава Богу, есть снова возможность вместе помолиться. Отец Небесный, слава Тебе за эту возможность общаться через огромные расстояния, что Ты дал мудрости, крови и плоти устроить все эти технические возможности нам иметь общение и совместную молитву через огромные расстояния. Я прошу Тебя благословить, поддержать, защитить тех, кто сегодня на войне. Тех, кто под обстрелами, под бомбежкой, тех, кто боится обстрелов. Всех тех, кто страдает от этого страшного кровопролития, укрепи, поддержи, Господь. Исцели раненых, исцели тех, кто болен, исцели тех, кто переполняется ненавистью. Утешь тех, кто потерял своих ближних, дай надежду тем, кто потерял жилье, работу, и положи конец этому кровопролитию, Отец. Я прошу Тебя проявить заботу о тех, кто сегодня ищет пропитание для своей семьи. Дай человеку достойную работу, так чтобы он имел возможность, имел время общаться с семьей, с детьми, изучать Писание, делать добрые дела, просто отдыхать, чтобы было благословение в доме, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови, исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными. Это тоже очень непросто. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Примири нас с тобою. Примири человечество с тобой. Все народы, да, придут в признание твоей власти, чтобы было имя Господне над всей землей, чтобы был Господь один, имя Его едино. Благослови народ свой миром, как написано, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами сегодня продолжаем читать, читали в записи, а сегодня вот в прямом эфире читаем вторую книгу Царств, последняя книга из малых пророков, и сегодня с Божьей помощью читаем третью главу. Иорам бен Ахав, малах аль Исраэль бешамрон. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Шамроне. Бешнат шмана Исраэль Иошафат мелех Иуда. Мы знаем, что как бы книга Царств пользуется такой хроникой, что отсчитывает годы царствования царя Израиля по царям иудейским. Предыдущий царь воцарился в 17-й год царствования. Про него написано, что он царствовал 2 года. А сейчас мы читаем, что его брат, не сын, а брат его, воцарился после него в 18-й год царствования. И возникает вопрос, где тут накладка? Дело в том, что имеется первое, что есть новый год царей, первого Нисана. И если даже царь после Нового года царствовал даже один день, считается, что он захватил 2 года в своем царствовании. Поэтому это может быть такой неполный срок. В 18-й год царствования Иошафата воцарился Иорам в Израиле. Итак, в Израиле царствует Иорам, в Иудее царствует Иошафат. И Иорам царствовал 12 лет. И он делал злое в глазах Господа, вроде бы ничего нового, но есть немного прогресса. Раклёки авив ухеймо, но не как отец его и мать его. Вейсар это Мацевета Бааль Ашераса Авив. Он убрал стелы Баалу, которые поставил его отец. То есть, в принципе, он убрал поклонение Баалу, он оставил тех тельцов, которые все еще стояли, высоты еще стояли. То есть, ни мимо одного греха он не прошел, как мы дальше увидим. Рах бехатаот Яровам бен Нават. Только грехами Яровама, сына Навата, ашерехтеет Исраэль, в который он верг Израиль, давак лёсар мемен. Он прилепился, не отстранился от него. Вначале мы читаем, только грехов не оставил, не отстранился от него. Почему в первом, вначале во множестве грехов, а в конце от него, от каждого из них. То есть каждый грех, грех, ни в чем он не отстал от Яровама Наватыча, только он, чуть-чуть есть прогресс, чуть-чуть есть изменения, он убрал стелы Баала со своей земли. Умиша, мелех Моав, Амиша, царь Моавицкий, Аян Нокед, был скотоводом. Веишив ле мелех Исраэль, и он был, Моав, сам Моав, государство Моав, было данником Израиля. То есть в свое время государство Израиль его завоевал, и не так, как сегодня завоевывают, а наложил на него дань. И Миша поставлял царю израильскому Маэлев Карим, по некоторым версиям это мясные бараны, по некоторым версиям это быки. Умея Элев Айелей Цемер. И 100 тысяч овец шерстяных. Скорее всего, имеется в виду, что он поставлял 100 тысяч мясных баранов и 100 тысяч баранов для стрижки шерсти. Есть шерстяная порода, у которой очень большая густая шерсть. То есть это для Муава достаточно высокий налог, достаточно высокий оброк, который, конечно, на экономику моавитскую давит. А Моав тем временем постепенно отхватывает там кусочки, мы читали об этом в предыдущих главах. «Веякимот Ахав», и было, когда умер Ахав, «Веевша мелех Моав в мелех Исраэль», стал не родить царь Моавицкий по отношению к царю Израилю. То есть он стал не выплачивать налог вовремя, не давать, пытаться, так сказать, в общем, всячески противодействовал царю Израилю и набирал силу. То есть это бунт в регионе, а бунты в регионе надо подавлять. Если ты будешь слабым, то что с тобой будет? Вейца мелех Юрам, Байомау, Мишамрон, Вейвхода, Толис Кольбет Исраэль. Царь Юрам проводит однодневное мероприятие по контролю армии Израиля. Он вышел, можно себе представить, что он вышел из Шамрона, вся армия построилась у стен Шамрона, все боеспособные мужи Израиля, и он сделал постановку на учет всего Израиля. Чем это отличается от переписи, которую сделал Давид? Почему Давид был наказан за перепись? А Иурам вроде бы не наказан. Иурам делает, собственно говоря, не перепись, а мобилизацию. И делает мобилизацию для необходимости. Ему, он готовит войну. И он хочет знать, какая армия у него есть, поэтому он исчисляет армию. Он не исчисляет народ для того, чтобы гордиться, какая у нас большая численность населения, каким большим народом я владею, в этом разница. То есть у него есть практическая необходимость подсчитать, сколько штыков, сколько мечей, сколько палец он может выставить на войну. И для этой войны он ищет союзников. И вот что он говорит царю иудейскому. «Ваилех ваишлах аль Иеошафат мелех Иуда». И решил и отправил к Иеошафату, царю иудейскому, леймор, говоря, «Мелех Моав пашаби, царь Муавский бунтует против меня. А телеха ти эль Муав ле мельхама. Пойдешь ли ты со мною на Муав войной? Уйомер и ответил ему, Иошафат, царь иудейский, конечно, ответил ему. Але, я подымусь, кому не камоха, как ты, как я, то есть я пойду впереди, как и ты, тогда цари выходили на бой, киами, киамеха, как народ мой, так и твой народ, кисусе, кисусеха, как мои кони, так твои кони. То есть я пойду, и не только я пойду, но вы еще из меня пример будете брать. Я пойду, и вы будете воевать, как я, не я, как вы, а вы, как я. Почему? Потому что Муав-то, в общем-то, находится с юга и больше теснит южные границы. Когда цари израильские собирались воевать против Арама, на севере это далеко от Иудеи, иудейские цари не пошли воевать. Сейчас, когда речь идет о соседе злодея, как говорит Талмуд, горе злодею и горе тому, кто сосед злодей. В данном случае царь иудейский, он сосед злодея, и он говорит, я пойду с тобой на эту войну. И спрашивает царь израильский, вы из Идерех Наали, а каким путем мы пойдем? И царь иудейский отвечает, Дерех Мидбар Эдом, через пустыню Эдома. Был простой путь. Простой путь – это путь, который в свое время разведчики переходили в Ерехо, то есть перейти через брод, через Иордан, возле Ерехо, перевести там армию, попасть в к коленам, которые там находятся, и выйти в бок, так сказать, моавитянам и напасть на них оттуда. И это короткий путь. Там придется пройти пешим переходом или конным переходом примерно 40 километров, можно будет напасть на Моав. Но, во-первых, это ожидаемо. Во-вторых, на юге Эдом, там пустыня Эдомская, она не просто географически Эдомская. Там есть царь Эдомский, который дальник Иудеев. И можно в Эдоме правит правитель, который сидит в Иерусалиме. То есть Эдом – это такой сателлит Иудеи. Поэтому можно, если идти через Эдом, можно по дороге подхватить эдомского царя и эдомскую армию и напасть не вдвоем, а уже втроем. О чем мы и читаем в 9 стихе. «Ваялех мелех Исраэль, умелех Иуда, умелех Эдом». И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Эдомейский в Езву дерех шиват ямим. И обходили они, шли в обход, как нормальные герои, 7 дней. «Вэлё ямаим лимахане, левейма ашер берглеем». И не было достаточно воды в лагере для скота, ну или здесь, скорее всего, и для грузовых вьючных животных, и для лошадей, на которых они передвигаются. Ну и для людей-то там недостаточно много воды. Пустыня, она и есть пустыня. Вемар Малих Израиль, сказал царь Израильский. Царь Израильский, мы говорили об этом в прошлых главах, все-таки понимает, что со Всевышним у него не все дело чисто, грехи свои помнит, и он говорит «ага». «Ага», которое в Библии, это, как правило, «ох». «Кикара Адунай» или «что ж там Рахим Маэлли» собрал Господь этих трех царей, то есть нас, «Латету там Баят Муав». Мы тут все от жажды положим свой кавалерию свою, исход, все поумираем здесь от жажды, ну и Муав нас тут добьет. Иошафат, верующий больше человек, в нем гораздо больше веры, вымар Иошафат, и сказал Иошафат, а эйнпо навиле Адонай, может быть, нет ли здесь пророка Господня, вы не дарешет Адонай миото. И мы у него спросим Господа. То есть ты говоришь, что Господь, Есть всегда люди, которые в любой ситуации знают, что Господь делает. Они говорят, это тебя за это наказали, или это нам вот за это прилетело, или это мы вот за это получаем. И мы как бы очень часто знаем, как, за что и почему нас Господь наказывает. И нас, а еще больше кого-то другого. Почему землетрясение в Турции, почему землетрясение в Японии и почему государственный переворот в Судане, нам все сразу понятно, почему Господь это делает. И здесь царю израильскому тоже все понятно, а Иошафату непонятно, и он хочет спросить непосредственно у Господа, чего же хочет Господь. «Ваян эхад меавдеймелех», и сказал один из рабов царя израильского, «Ваомер», и сказал ему, «По Элиша бен Шафат, ашер яцак маим алиде Ильяу». Тут находится некий Элиша бен Шафат, рок Элиша, который в свое время лил воду на руки Ильяу. Очень, на самом деле, что важно, интересно, да, что Элиша бен Шафат, пророк, действительно, который лил воду на руки Ильяу, пошел на эту войну. Он в военном походе вместе с армией, как сказать, в качестве военнослужащего. Его никто не взял в качестве пророка. Он для того и не показывается как пророк. И что сказано, лил воду на руки Ильяу. Почему? Ну, что особенно в том, чтобы лить воду на руки Ильяу. Есть ученики, которые просто учатся у учителя. Можно приходить на лекции какого-то профессора, можно приходить на лекции, уроки какого-то раввина, на проповеди пастора и так далее. Нет числа. Мудрецы говорили, кто, даже если знает всю Тору, но не прислуживал мудрецу, тот не знает Торы. Тот, кто видел, как Элиша моет руки, как Элиша общается с людьми, как он улыбается, когда он встает, как он говорит спасибо, когда ему протягивает хлеб, как он реагирует, когда ему проливают чай на подол халата, условно говоря, только тот и знает Тору. Тора, она ведь практика, и практика учителя, практика пророка, она тоже практика. Поэтому важно, что это был не просто ученик Ильяу, а это был слуга Ильяу, его спутник, то есть ближе некуда. Больше него кто еще мог знать учение Ильяу? Самый пророк Ильяу. «Уйомар Йошафат», и спросил, и сказал Йошафат, «Ешну давар Адонай, есть ли у него слово Господне?» «Уйорду аля в мелех Исраэль, в Йошафат, у мелех Идом». Все три царя, царь Израиля и Йошафат, царь Иудейский и царь Идомский, все они снисходят, так сказать, спускаются к Элише. «Ваомер Элиша эль-Мелех Исраэль». Элиша говорит царю израильскому, «Мама и малев Элиха, что мне до тебя? Что у нас с тобой общего? Лех эль-Навея Виха, эль-Навея Имеха, иди к порокам отца своего и матери своей». То есть, ну, что ты ко мне пришел сейчас? Ты всю нашу предысторию знаешь историю наших сложных взаимоотношений, как ты воспитан, к кому ты обычно обращаешься, что вдруг я тебе понадобился? У тебя же свои пророки придворные имеются. «Ваомер ло мелех Исраэль аль». И сказал ему царь Израиля аль. Аль – это как бы частица «не» перед глаголом, «не делай чего-то». Не трогай, не прикасайся и так далее, с убеждением. Оставь сейчас, сейчас не время. Пожалуйста, сейчас отложи это. Кикара, Адонай, Лешрушт, Малахим, Элле. Потому что ощущение такое, что Господь созвал этих трех царей, то есть нас, Латета, Тамбу, Яд, Муав, чтобы предать их в руки Муава. Ваомер Элиша. И сказал Элиша, «Ай, Адонай, Цваот, жив Господь воинств, ашер амад телефонав, перед которым я стоял всю жизнь, килюлей пней Йошафат мелех Иуда, если бы не присутствие здесь Йошафата, царя Иудейского, они насе и мабита леха Ваимелех, я бы на тебя и не взглянул, и не посмотрел бы. То есть он отвечает: не ради тебя, царь израильский, ради Иошафата, царя иудейского, я вообще с тобой разговариваю. Веата, теперь же, кхоли миннаген, дайте мне музыканта, ваяки наген миннаген, вити аляй ята донай. И будет, когда заиграет музыкант, будет на мне рука Господня. И мы тут упускаем саму историю, что, видимо, дали ему музыканта, и вот Элиша и слушает музыканта и говорит, получает пророчество Всевышнего. Кома Радунай. Асен нахаля за гивим, который сделал ручей этот холмами. Хикоама Радунай. Ибо так сказал Господь. Лётиру руах, вы не увидите ветра, в лётиру гешем, и не увидите дождя, в анахаль у и малей маем. И этот источник заполнится водой. Вышатите матем умикнейхем. Увы, матейхем, и напьетесь вы, и скот ваш мелкий, и скот ваш крупный. Есть еще и псалом, который говорит на эту тему, говорит, верни, Господь, Израиль, как потоки нигерские. Я сейчас попробую вам показать, как это выглядит. Видно, как быстро наполняется водою пустая долина. Вот еще где только стояли люди, вот уже заполнен полностью весь ручей водою. И, конечно, здесь хватит напиться. Это проходят считанные секунды. Об этом и то, что сказано: «Верни, Господь, нас, как возвращаются потоки в Негеве». Сейчас, простите, верну текст. «Венекель зод бейне Эдонай». И это все легко в глазах Господа. «Венатан эт Муав бейдехем». И отдаст он Муав в руки ваши. Это, можно сказать, такое событие происходит каждый раз, иногда в этих вот неожиданно появляющихся негевских потоках. Дождь сходит где-то там, а вода стремительным селем, таким потоком устремляется в Негев. И несколько лет назад молодежь погибла, несколько ребят, которые пошли в такой поход, их снесло просто этим потоком. Так или иначе, поток за считанные секунды, как вы видели, наполняет целое русло. Здесь пророк говорит, вы увидите, это не столько чудо, сколько момент, что Господь подвел войско Израиля, Иудеи и Муава в тот момент, когда сейчас вот наполнятся источники. Нету ни ветра, как мы видели, ни дождя, вот это и на видео видно, а поток наполняется водой. «Выйба бокер киалют минха», и было утром с принесением утреннего дара, «вины маим баим медерех Эдом», и вот воды поднимаются дорогами эдомскими, «ветимале гаарец это маим», и наполнилась земля водою. А тем временем Тора нам говорит, что Писание нам говорит, что происходит в Мави. «Выхоль маав шаму». А во всем Мааве слышали «Киалю малахим лилахим бам», что цари собираются воевать с ними. Ваицаку, и слово «лицок» означает «кричать». Скликали, кликнули Миколь Хогер Хагура со всякого опоясывающегося опоясания. Умале Ваямду Алагвуль. Всякого, кто способен припоясаться, и старше всех выставили на границе. На границе Муава стоит огромное войско, которое ждет нападения трех царей. Ваишкиму бабокер. И они проснулись рано утром, те самые пограничники, которые у высоких берегов Муава стоят. Ваишемеш зарха аля маем. А солнце взошло над водою. Ваиру Муав минегит тамаем адумим кидам. И муавитяне увидели эту воду, и воды были красные, как кровь. Когда солнце встает, лучи преломляются так, что красный рассвет красным разливается по воде. И можно было бы сказать, что эти потоки-то пришли, и вот они с кровью смешались. И они рассудили, эти пограничники. Если бы это были жители того района, они бы знали это явление. Они бы знали это явление, что вот вода, вот рассвет, вот вода, она красная на рассвете выглядит. Но это были люди как бы из дальних краев Муава, огромного Муава. И они не видели никогда воду на рассвете. И не знали, что вода на рассвете красная солнечного света. Ваямру дамзе ахерев нихрво малахим. Это кровь, она от меча, от войны, которым воевали цари. Ваякуиш трэу. Когда они перебили друг друга. Ваата лишалаль Муав. Теперь же давай, Муав, поднимайся и грабь. Воевал эль Махана Исраэль. И они, эти пограничники муавитские, двинулись к лагерю Израиля на разграбление. Естественно, расслабленные, нету израильтян, что, идем грабить. Ваякуму Исраэль, поднялся Израиль, ваякует Муав, и побили муавитян. Ваянусу мифнеем, ваякуба и котет Муав. И они продолжали бить муавитян. Ваярим яаресу. И разрушили города. Выколь хелькатова. И все хорошее, что было, ишриху иш авену. Все они, все побросали. Умляколь маян маим истему. Все родники воды закрыли. Выколь эцтов япилю. И все хорошие деревья срубили, да, хотя есть запрет уничтожать природу во время войны, запрет Торы рубить плодовые деревья во время войны. Все было уничтожено. Ада шире ванея бакир рушит. Пока только не остались камни. И приблизились к ним, к стене, и собирались разрушить стену. Ваирам элех Муав. И здесь идет страшная история, одинаково и страшная, и она не очень понятная. Будем следствие, будем разбираться. Ваирам элех Муав, и увидел царь Моавитский, кихазак мимено мельхама, что сильнее него война. Ваиках ото швами отиш, шлев херев, леавкия эль мелех Эдом вело ихлю. И собрал он 7000 воинов, чтобы взять царя Эдомского, и не смогли они. Ваиках бно бехор. И взял он сына его первенца. Некоторые говорят здесь, что он взял в плен сына первенца царя Эдомского. Можно это так понять. Можно понять, и скорее всего взял собственного сына первенца. А Шеремлёх Тахтав, который должен был царствовать после него. Ваялео оля алахума. И принес его во всесожжение на стене. Ну, то, что язычник приносит сына во всесожжение, страшное дело, но не новое. А вот дальше мы читаем то, что трудно понять. «Вейкецев гадоль аль Исраэль, и был гнев великий», либо «на Израиль». Гнев великий на Израиль, Божий, можно так понять. Почему жертвоприношение проявило такой гнев на Израиль? Может быть, даже своей языческой верой, даже своей способностью поклониться языческому Богу, как бы царь Моавицкий обличил Израиль. Может быть, то разорение земли, запрещенной Торой, которое привел Израиль, которое так довело царя Моавицкого, оно разгневало Всевышнего. Может быть, Израиль возглашался и сказал: вообще не хотим такого гнусного места, не хотим с этой гнусью, с этой гадостью воевать. Место очень спорное, перевести его можно и так, и переводчики, каждый переводит в силу своей веры. Можно здесь понять, что каким-то образом это мерзкое жертвоприношение первенца связано с гневом на Израиль. И они отчаялись вдруг, неожиданно. Они отчаялись, разочаровались, оставили его в покое и вернулись в свою страну. Остается вопрос, что там произошло на небесах или на земле. В результате этой жертвы понятно, что Господь, Бог Израиля, не принимает жертву. Понятно, что эта жертва была мерзостью. То, что двигало царя, может быть, двигала какая-то вера. Может быть, он в вере своей думал, что Богу Израиля он может принести такую жертву, не зная Бога Израиля. Трудно понять из вот такого короткого текста. Но именно это жертвоприношение, ну явно то, что здесь написано, именно оно привело к гневу Божьему или народному. Если бы это был все-таки гнев народа, то можно было бы сказать не про гнев, а про какую-то брезгливость, отвращение. Словом, место остается совершенно непонятным и по-разному комментируемым, и даже по-разному переводимым. Но так или иначе, после этого жертвоприношения израильтяне забросили Моав и вернулись в свою страну. Вот такая вот третья глава царства. Вопрос книги царства. Книги царства – это... Почему книги царства – это книги Шмуэля? Шмуэля пророк уже ведь умер, кто написал эти книги? Шмуэль умер. Книги иногда пишутся учениками, да, записываются учениками. В данном случае есть версия, что пророк Иеремия писал эти книги, есть версия, что Эзра писал эти книги. То есть то, что когда мы говорим, что книга Шмуэля, это не книга, автор которой Шмуэль, как, например, книга Йоны, она тоже не про, нет, не про, не Йоной написана, да, вот. И книгу писали ученики, которые записывали пророчества. И не все пророчества, они записаны от первого лица. Красивый головной убор, как называется? Это афганский головной убор, который называется на русском языке либо пуштунка, либо на языке, так сказать, воинов-интернационалистов, душманка. Дмитрий спрашивает, когда имя Всевышнего, печатание имя Всевышнего и произнесение для еврея воспринимается резко как оскорбление. Даже если вы хотите спросить, стоит формулировать по-другому. Вы спросите, когда имя Всевышнего стало заменяться словом «Адунай». Мы видим это уже, скажем, в Новом Завете, да, не Царство Божие, Царство Небесное, да, в некоторых местах, да, и и там уже используется слово «Господь», то есть «Адонай», греческий аналог «Кирилл». То есть уже в то время имя не произносилось. То есть, скорее всего, на протяжении огромного числа лет до второго храма имя Господня не произносилось. Его не называют так, как вы назвали. Он не Иегова и не Яхве. И это все, опять-таки, коверкание имени, когда вы относитесь к имени Бога. Я могу спросить, а кто из вас своего папу называет по имени? Мы обращаемся к папе, папа, да, мне не придет в голову назвать своего папу по имени. Папа мой уже, к сожалению, не с нами, доброй памяти, но никогда его по имени не называл. Вот. Вопрос не по воку, прокомментируйте Исайя 45.7. Исайя 45.7 я комментировал вчера, если не ошибаюсь. Да, то есть, ну, я не знаю, что туда можно еще добавить. В Исайи 45.7 четко сказано, Всевышний говорит, я творю, слово «буре», как в Берешит 1.11, сотворил Господь небо и землю, также Всевышний говорит, я сотворяю зло. Повторяю еще раз, в книге «Плач Иеремии» или «Эйха» написано, кто говорит, что-то происходит, чему Господь не повелел быть. Не то, что не допустил, не попустил, не повелел быть. Также и у Амоса есть на этот счет. То есть есть какая-то вера в протестантизме распространенная в том, что есть два бога, добрый и злой. Или кто-то временно взявший, узурпировавший какую-то власть бога, кто-то злой, кто творит зло. Всевышний он производитель, корень всего. Другое дело, что то, что нами воспринимается как зло, то, что на нашем языке зло, оно как добро на самом деле. Да? То есть оно к исправлению мира. Всевышний не ломает свой мир. Вот. Но если говорить про Исайя 45.7, то никакой другой перевод невозможен. Я творю зло. Буре сотворяю из ничего, да, как в первом стихе Библии. И слово «зло». Переводить это как-то по-другому, это значит бояться текста. А вчера это где? А вчера был у нас, был у нас небольшой прямой эфир. Он 15-минутный был, 20-минутный, где я отвечал именно по Исайи 45.7. Ну, собственно, я сегодня ответил. То есть, в общем, вчера я сказал то же самое. Почему пророк проявил такое неуважение к царю? Ну, потому что царь гонял пророков. Пророк, он... кто такой пророк? Пророк – существо подневольное. Он тот, кто говорит от имени Господа. Через пророка можно пообщаться с Господом. И пророк... пророка просит, организуй мне встречу со Всевышним. И пророк говорит, я не хочу тебе организовать встречу со Всевышним, потому что со всем твоим отношением к Всевышнему ты такой встречи не достоин. Вон у тебя были свои пророки, ты пророков израильских, пророков Бога живого гонял, вот теперь я, какое может к тебе уважение? Пророк – это тот, кто может смело стоять перед царем, обличать царя, и тому ведь был не один случай, не десяток случаев. В этом как бы смелость пророков, ну и нелегкость бытия пророков, потому что некоторых пророков за это убивали. То есть пророк проявил неуважение к царю, потому что царь идолопоклонник. Слово «ра» – это и беда. Конечно, плохо – это и беда. Там, кстати, «ра» все-таки. Вот. Ну, если вы хотите так переводить, ну, переводите. Вы меня спросили мое мнение, я вам свое мнение сказал. Если вы хотите верить в двух богов, это ваше право. Вот. Но как бы Всевышний говорит, я сотворяю добро и зло. Он источник добра и зла. Дерево добра и зла было посажено еще до падения. Дерево посажено не беды и добра, а добра и зла. Там есть тоже противоставление добра и зла. Да? То есть нельзя взять слово из словаря и впихнуть его просто в текст. То есть это совершенно неправильное прочтение текста. У текста есть контекст, у языка есть стиль, в конце концов. И это, как сказать, глумление, ну, не побоюсь этого слова, глумление над Писанием, когда желаемое нами мы в Писание вписываем. Глумление над Всевышним, когда мы его слова переводим, как мы хотим, выискивая в словарях ли, где-то еще ли, какое-то другое значение. То есть совершенно понятное, ясное значение стиха, если не быть зараженным лживой теологией. И как бы, да, надо зло называть злом, а ложь называть ложью. А когда Израиль потом победит Моава, мы еще дойдем до этого. Есть ли смысл, что царь Моавицкий принес жертву всесожжения? Смотрите, царь Моавицкий, представьте себе, жертву шлемим он не может принести, у него нет такого понятия. Жертву за грех у него тоже нет такого понятия. То есть жертва всесожжения, взять и сжечь, это, в общем-то, самая такая распространенная, самая простая языческая жертва. То есть, ну, представьте себе, да, есть жертва благодарности, медова, есть жертва праздничная, хагига, есть жертва за грех, тоже чего бы он ее приносил с каким-то своим богам. Жертву он может принести, жертву всесожжения, это самое простое, понятное язычнику жертвование. Другого богословия-то у него тоже нет, он царь, он моавитянин. Вроде бы вопросы закончились. Ну, тогда мы с вами прощаемся завтра на том же месте, в тот же час. С Божьей помощью будем читать 4 главу. Всем шалом и благословений.